Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях. В Петербурге тяжело ранен депутат муниципального совета от партии «Яблоко» Андрей Борисов. В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Томске подписан ряд российско-германских соглашений. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. Борисов известен в городе жесткой позицией в отношении незаконной застройки Васильевского острова. В частности, он выступал категорически против строительства там автозаправочной станции компании «Лукойл». В Минске суд приговорил сегодня бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же сроку наказания приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. Лидеры оппозиции были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. В Воронеже военная прокуратура проводит расследование в связи с жестоким избиением солдата. С подробностями наш корреспондент Марина Корчагина.
Солдат одной из военно-строительных частей Воронежского гарнизона Дмитрий Кирин арестован за жестокое избиение молодого сослуживца. Как сообщил военный прокурор области Сергей Заряев, в отношении Кирина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Инцидент произошел 21 апреля на строительном объекте. Старослужащий Кирин избил призванного на службу из Москвы рядового Александра Иванова за то, что тот отказался выполнять работу, не входящую в его обязанности. Нападавший был задержан, а впоследствии арестован. Пострадавший сейчас находится в госпитале. Ему была сделана операция по удалению селезенки. По словам военного прокурора Воронежской области, на данный момент жизни Иванова ничего не угрожает. Кирину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. Две недели назад за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для Радио Свобода, Воронеж.
Адвокат и юриста компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой, осужденной на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. По словам адвоката Ольги Козыревой, защита считает приговор необоснованным и несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления. 19 апреля суд признал Бахмину виновной в финансовых махинациях. Среди прочего, ей инкриминировалось хищение средств компании «Томскнефть» и неуплата налогов. В Петербурге проходит торжественное мероприятие, посвященное столетию российского парламентаризма. На фасаде Таврического дворца, где работали первые три думы, открыта мемориальная доска. В думском зале состоялось юбилейное заседание.
100 лет назад здесь, в Таврическом дворце, кипели политические страсти и достигались компромиссы. Звучали яркие выступления думских ораторов и членов правительства. Обсуждались ключевые вопросы развития страны. Уверен, что чувство исторической сопричастности разделяют все собравшиеся в этом зале.
Сказал спикер Госдумы Борис Грызлов. Торжества пытались сорвать активисты национал-большевистской партии. Забросав площадь листовками, они собирались приковать себя наручниками к ограде дворца. Несколько человек задержаны.
Мы не могли упустить такой шанс для того, чтобы заявить еще раз о своем неприятии той политики, которая проводится в государстве, и в частности вот этой вот лакейской, абсолютно подчиненной Кремлю и худшей из всех, которые в России были Государственной Думой.
Сказал глава петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев в интервью «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В частности, «Газпром» и германская корпорация «БАСФ» договорились о совместном освоении южно-русского газового месторождения, главной сырьевой базы будущего североевропейского газопровода. В Страсбурге Европейский суд по правам человека придал приоритетный статус жалобе бывшей судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе фонда «Общественный вердикт».
Напомню, что Ольга Кудешкина летом 2003 года рассматривала дело, и обвинялся бывший следователь МВД, который привлекался к ответственности за превышение должностных полномочий. Кудешкина в интервью ряду средств массовой информации критиковала порядки в судебной системе и приводила факты давления на нее со стороны Генпрокуратуры и председателя Мосгорсуда. 19 мая 2004 года квалификационная коллегия судей Москвы приняла решение применить Кудешкиной дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий, а также лишить ее первого квалификационного статуса судьи.
По словам руководителя пресс-службы Олега Новикова, Европейский суд направил запрос в правительство России. Не позднее 19 июня в Страсбург должны быть представлены материалы по делу Кудешкиной. Духовный лидер шиитов Ирака Аятолла Али ас-Систани призвал к роспуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После сегодняшних переговоров с новым премьер-министром Ирака Нури Камилем аль-Малики, шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Аль-Малики ранее заявил, что главной целью нового кабинета станет прекращение столкновений на религиозной и национальной почве и укрепление безопасности. Специальный представитель ООН в Афганистане Том Кёникс призвал власти Пакистана предотвратить расширение зоны действий талибов по обе стороны афгано-пакистанской границы. Выступая сегодня в Кабуле, Кёникс заявил, что существует серьезная опасность, как он выразился, талибанизации обеих стран. По словам представителя ООН, он намерен посетить Иран, чтобы призвать власти этой страны к более активному сотрудничеству с Афганистаном в сфере безопасности. В завершении выпуска еще раз вернемся к темам основных новостей. В Петербурге тяжело ранен депутат муниципального совета от «Яблока» Андрей Борисов. В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Томске подписан ряд российско-германских соглашений.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Томске. В Мурманской области рабочие одного из заводов, не состоящие в «Единой России», могут потерять работу. Действительно ли Москва контролирует политические элиты Северного Кавказа? Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Сегодня в Томске во время 8-го раунда межправительственных консультаций между Россией и Германией подписан ряд важных стратегических соглашений, в частности, между концерном «Газпром» и «БАСФ». Президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили на совместной пресс-конференции, что это беспрецедентное соглашение в истории двух государств. С подробностями о ходе переговоров лидеров двух стран и о первых итогах российско-германского саммита корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Главная сфера сотрудничества России и Германии – энергетика. Об этом заявили лидеры двух государств по окончании официальной части межправительственных консультаций в Томске. Владимир Путин, в частности, сказал, что тема энергобезопасности и энергоэффективности останется приоритетной, пока Россия возглавляет «Большую восьмерку». Уже после переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве, в числе которых и договор между компаниями «Газпром» и «БАСФ» об обмене активами. Это соглашение президент Путин назвал беспрецедентным шагом.
Мы встретили такое же партнерское отношение к себе. Была проведена независимая оценка активов и произведен обмен активами. При этом компания «БАСФ» дала возможность «Газпрому» войти в эти активы, серьезные, связанные с распределением газа, с транспортировкой газа в Германии. И все это на основе взаимного учета интересов было сделано. Мы, безусловно, будем отвечать тем же нашим партнерам, которые работают с нами в таком режиме.
Кроме того, сегодня Владимир Путин заступился за «Газпром». Говоря о расширении деятельности компании в Европе, российский президент обвинил Европу в двойных стандартах.
«Газпром» еще не собирался даже покупать компанию «Центрика» в Британии. Просто утечка в прессу как-то попала о том, что, может быть, «Газпром» об этом думает. Что мы увидели, какую реакцию мы увидели? Сразу же услышали от британских политиков и представителей бизнеса, нужно принять отдельный закон, ограничивающий экспансию российских энергетических компаний на европейские рынки. Ну куда это годится? Где же глобализация? Где же свобода рыночных отношений? Что это такое? Значит, там, где к нам приходят, там инвестиции и глобализация. А если мы куда-то собираемся прийти, это уже что? Экспансия. российских компаний. Мы должны как-то договориться об общих правилах поведения.
Ангела Меркель комментировала соглашение «Газпрома» и «БАСФ» об обмене активами более сдержанно, подчеркнув, правда, что Германии нужны природные ресурсы, и этот договор дает новые возможности обеим странам.
Я была очень рада тому, и господин президент это подтвердил, 40 лет уже как Германия и Россия надежно сотрудничают друг с другом в области энергетики. И очень часто это говорилось и со стороны политики, и со стороны экономики, что так все должно остаться, что контакты должны стать еще более интенсивными. И мне кажется, что это находится в наших общих интересах. Поэтому мы можем сказать, что здесь мы можем иметь все ожидания на то, чтобы иметь надежное сотрудничество в области энергетики и в очень тесной кооперации. Это, конечно, сегодня все выглядит так, что у нас и в Европе, и в Германии сегодня проходит дискуссия на тему того, что нам нужны природные ресурсы для того, чтобы обеспечивать энергоснабжение в нашем глобальном мире. Это стало обширной и очень объемной дискуссией темы. Поэтому хорошо, что Германия и Россия подписала здесь ряд соглашений между соответствующими предприятиями. Также сегодня у нас пример. Это, например, соглашение между «Газпромом» и «БАСФ».
Говоря о ядерной энергетике, лидеры России и Германии подчеркнули, что разговор об этом они вели еще накануне вечером во время ужина. России и Германии нужно было определить свои позиции, в частности, по отношению к иранской ядерной программе и об отношениях в вопросе энергобезопасности России.
Даже в условиях холодной войны и противостояния двух систем, которые балансировали фактически на грани мировой войны ядерной, Россия, тогда Советский Союз, неизменно в срок, день в день, час в час обеспечивала в рамках коммерческих контрактов всех своих партнеров в Европе. Так о чем же, о каких страхах мы говорим сегодня? Зачем нагнетается этот страх перед излишней зависимостью России сегодня, когда ситуация в мире кардинальным образом поменялась? А мы постоянно слышим о какой-то чрезмерной зависимости от России, о том, что надо бы ограничить доступ российских энергоресурсов на европейский рынок. Но вы нас-то поймите тоже, встаньте на нашу позицию. Что мы-то в этих условиях должны делать, когда мы каждый день слышим одно и то же? Мы начинаем искать другие рынки. Это не значит, что мы собираемся что-то ограничивать в Европу. Для нас Европа естественный, самый удобный партнер.
Утром в рамках российско-германского саммита прошел представительный германско-российский бизнес-форум, на который съехались руководители практически всех крупнейших компаний. Во время этой встречи Владимир Путин и Ангела Меркель заявили также о создании совместной германо-российской торгово-промышленной палаты. Особое внимание, по словам Ангелы Меркель, следует уделить среднему и малому бизнесу. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российский рынок ждет новых немецких партнеров. И уже в этом году правительство создаст специальный инвестиционный фонд. Вообще, этот саммит в Томске лидеры России и Германии назвали самым представительным за последние годы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В числе многих экспертов за саммитом наблюдал и руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Сегодня с ним побеседовал наш корреспондент Мумин Шакиров.
В газовых отношениях нет никаких темных пятен. То есть Германия спокойно относится к тому, что Россия будет строить трубу в направлении Китая.
Германия занимает именно, скажем, проевропейскую позицию, а не свою собственную национальную, где есть опасения, что у России не хватит соответствующих стратегических запасов газа и что, скажем, Западная Сибирь будет работать не только на Европу, но и на Китай, и Европа, и Германия, и Россия – это стратегические партнеры, и здесь не может быть каких-либо недомолвок, которые возникли в последнее время.
После того, как Ангела Меркель стала канцлером Германии, было много разговоров о том, что теперь она будет больше смотреть в сторону США и меньше на Восток.
Это прагматичная политика, который вынужден был в рамках предвыборной кампании смещать акценты в сторону трансатлантизма, который был вынужден в рамках своей восточной политики говорить о необходимости учета интересов малых стран Центральной и Восточной Европы, который был вынужден говорить о том, что российско-германские отношения должны быть встроены в самые различные интересы как Германии, так и Европы. На мой взгляд, это не более чем, скажем так, дипломатические оговорки, высказывания, установки. На самом деле, деле, что касается российско-германских отношений, то их стратегический характер объясняется объективными факторами, которые не подвластны неким субъективным решениям. Германия крупнейшее хозяйственное пространство на Западе Европы, Россия крупнейшее хозяйственное пространство на постсоветском пространстве. Соответственно, и у той, и у другой страны есть сравнительные преимущества, которые они просто объективно реализовывают. Именно это выводит наши отношения, в первую очередь, в экономике на первый план.
С руководителем Центра германских исследований Академии наук Владиславом Беловым беседовал Мумин Шакиров. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в столице Беларуси. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. В Петербурге продолжаются торжественные мероприятия, посвященные столетию учреждения в России Государственной Думы. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – «Чернобыль. 20 лет спустя», новый фильм Владимира Синельникова, альбом Бориса Гребенщикова «Беспечный русский бродяга», фестиваль спектаклей по пьесам Александра Володина и балетная и кукольная программы «Золотой маски». Российский час «Поверх барьеров», еще раз напомню, впервые в эфире сегодня в 21 час по московскому времени, повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежие газеты стран СНГ. Сегодня это будет обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» рассказывает о перспективах создания в Алма-Ате регионального финансового центра. В частности, парламент принял специальный закон о создании специализированного суда в Алма-Ате, который будет рассматривать только финансовые споры между инвесторами. Планируется также внесение изменений в закон о языках с введением на территорию города английского языка в качестве официального.
МИД уполномочен заявить, Астана требует от Узбекистана немедленного освобождения казахстанского гражданина Бауыржана Ахметова, пишет газета «Литер». Ахметов был избит узбекскими пограничниками на границе двух стран и увезен в неизвестном направлении. Узбеки утверждают, что он пытался похитить колючую проволоку на приграничной полосе. Казахстанская сторона считает, что Ахметов всего лишь заблудился, когда пас код. Это уже пятый в этом году инцидент подобного характера на казахстанско-узбекской границе, пишет газета.
Строго по курсу. Материал в газете «Мегаполис». Инфляция в республике бьет все рекорды последних лет. С начала года ее рост составил 3,2% против 1,9% за тот же период прошлого года. Если не принять экстренных мер, взлет может стать неуправляемым, а последствия непредсказуемыми. Одна из причин этого – неспособность Национального банка управлять финансовыми процессами в стране, что уже неоднократно доказывалось практикой последних лет, считает «Мегаполис».
На тему экономики пишет и газета «Новое поколение. Жизнь после нефти». Страна находится в поисках пути избавления от перегрева экономики нефтяными деньгами. Все попытки стерилизовать их отсевом части поступлений от продажи нефти на счета Национального фонда не увенчались успехом. В итоге было принято решение полностью лишить бюджет нефтяных денег. Они будут присутствовать в казахстанской экономике, но малыми и, главное, строго ограниченными дозами. Такова новая концепция формирования Национального фонда. С изъятием нефтяных денег из бюджета станет острая проблема нехватки средств на государственные расходы. Правительство предлагает урезать статьи расходов и ввести понятие «не нефтяной дефицит». Для его покрытия отдельным законом будут утверждаться суммы гарантированного трансферта из Национального фонда на трехлетний период.
Защита переходит в нападение. Газета «Экспресс-К» сообщает о том, что из 6 тысяч казахстанских адвокатов только половина ими является на самом деле, так как статус адвоката в стране не определен. Правительство намерено позаботиться о повышении статуса казахстанских адвокатов. Для этого на первоначальном этапе понадобится 6 поправок в законодательные акты, связанные с деятельностью защитников. Теперь адвокат будет присутствовать на всех без исключения судебных процессах. Адвокаты получат право на самостоятельный сбор доказательств доказательств в пользу своего подзащитного. Вводится норма, дающая задержанному право на свидание с защитником наедине, причем без всяких ограничительных норм.
Газета «Время» в репортаже «Не молчите на нас» повествует о том, как арестовали родственников убитого в этом году лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Они устроили акцию молчаливого протеста в центре Алматы, собравшись на одной из площадей, чтобы таким образом выразить свое несогласие с ходом следствия и методами, которые применяет МВД. Всех родственников и журналистов, наблюдавших за происходящим, арестовали и увезли в районный суд, где им предъявлено обвинение в участии в несанкционированном пикете.
Это был обзор свежих газет Казахстана, который подготовил Сергей Козлов. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную российскую тему. В Мурманской области на официальном сайте регионального отделения КПРФ размещено анонимное письмо работника Кольской горно-металлургической компании. В нем говорится, что руководство предприятия выпустило директиву, согласно которой рабочие места в компании могут сохраняться только за членами местного отделения партии «Единая Россия». В ситуации попытался разобраться мурманский корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
В письме, в частности, указывается, что в нескольких крупных городах области существует практика искусственного пополнения рядов местного отделения партии «Единая Россия». Причем делается это за счет финансовых и административных ресурсов крупнейшего градообразующего предприятия Кольской горно-металлургической компании. Автор пишет, что предприятие выразило готовность организовать бесплатное вступление, фотографирование и даже членские взносы из собственных фондов. Особо подчеркивается, что несогласные влиться в медвежьи недра будут немедленно попадать под сокращение. Меж тем скандал объясняется тем, что Мурманское региональное отделение партии давно разделено на два лагеря, причем по корпоративному принципу. С одной стороны, флаг единороссов несут представители так называемой апатитской группы, в которую входят ставленники крупнейшего в Европе производителя минеральных удобрений, акционерного общества «Фосагро», его интересы в Мурманской области представляет комбинат «Апатит», а с другой стороны, члены своеобразного металлического альянса Кольской горно-металлургической компании, представленной комбинатами «Северникель» и «Печенга-никель». Как указывает автор скандального письма, руководство Кольской компании внезапно заботилось увеличением рядов медведей в Мончегорске и Заполярном накануне выборов в Мурманскую областную думу. Отсюда делается вывод, что металлурги пытаются захватить контроль в будущем региональном парламенте. Из комментария заместителя генерального директора КГМК, отвечающего в том числе и за информационную политику компании Рената Карча, следует, что письмо, как ни странно, размещенное на официальном сайте КПРФ, инспирировано противной стороной.
Я выскажу предположение, что писал этот материал на сайте КПРФ не работник Кольской компании, а работник структуры под названием ОАО «Фосагро». Сегодня организацию «Единая Россия» региональную возглавляет прямой ставленник ОАО «Апатит». Фамилия этого человека Горин Валерий Иванович. Это достаточно болезненная параноидальная реакция. Она связана с паническим просто страхом утратить власть в партийной региональной организации.
В Мурманском политсовете «Единой России» довольно резко реагируют на анонимку, хотя признают, что и раньше сталкивались с информацией об искусственном стимулировании роста численности партийцев. Председатель политсовета Олег Гордеев, не отрицая злоупотреблений со стороны КГМК, тем не менее заявляет, что никаких нарушений нынешнее руководство «Медведей» не допустит.
На эти анонимные письма как на них можно реагировать? Только выполнением уставных норм и единением своих рядов. Все.
Однако внутри мурманских единороссов нет однозначной поддержки кандидатуры нынешнего партийного босса Валерия Горина. Сам Валерий Горин пока избегает публичных комментариев, считая, что борьба за влияние в региональном отделении партии является продуктом пресловутых грязных технологий. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд нанесли совместный визит в Багдад, о котором не объявлялось заранее. В иракской столице они встретились с командованием коалиции и членами руководства Ирака. С подробностями Владимир Абаринов.
Незапланированная поездка Рамсфилда и Райс приурочена к назначению Джавада Аль-Малики главой правительства Ирака. Новый премьер-министр ведет сейчас переговоры о составе коалиционного кабинета. Американские визитеры выразили полную поддержку этим действиям. Дональд Рамсфилд и Кондолиза Райс встретились с Аль-Малики за обедом в резиденции американского посла в Багдаде Залмана Халилзада. Визит министра и госсекретаря проходит под огнем сплошной критики. Оппоненты обвиняют администрацию в отсутствии эффективной стратегии. Однако Дональда Рамсфелда ободрила встреча с американскими военачальниками, особенно их доклад о ходе подготовки национальных иракских сил безопасности. Вот уже 2 года мы слышим, как люди в Вашингтоне порочат иракские силы безопасности. Говорят, что они не могут того, не могут сего, 5-го, 10-го. А на самом деле правда состоит в том, что процесс подготовки и оснащения сил безопасности идет. Они набираются опыта, они несли основную нагрузку в обеспечении безопасности во время 2 последних выборов и референдума по Конституции. Они наращивают свои возможности с каждым днем, как мы и ожидали. А критики, которые постоянно пытаются подорвать боеспособность и оклеветать эти войска, жестоко ошибаются. Политический процесс, конечно, помогает сбить волну насилия в Ираке. Однако потенциал конфликта договоренности лидеров общин не устраняют. Так считает Майкл Айзенстадт, эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока. В значительной степени усилия правительства США, по крайней мере, судя по объяснениям самого правительства, сконцентрированы на создании исполнительной власти с широкой социальной опорой. И я полагаю, что это правильно. Я считаю, это критически важный первый шаг в решении как проблемы вооруженного подполья, так и проблемы межконфессионального насилия. Но все дело в том, что конфликты такого типа являются следствием целого ряда разнообразных социоэкономических и военных факторов, которыми тоже нужно заниматься и которые нельзя устранить на политическом уровне. Это был Майкл Айзенстадт, сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока.
Рассказывал Владимир Абаринов. В среду президент Буш назначил пресс-секретарем Белого дома известного американского консервативного журналиста Тони Сноу. Это назначение вызвало очень большой интерес не только потому, что впервые право говорить от имени администрации предоставлено журналисту, но и потому, что Сноу – частый критик президента Буша. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Через неделю после принятия отставки пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана президент Буш назначил на эту должность телекомментатора и радиоведущего Тони Сноу. Многоопытный вашингтонский журналист Сноу известен прежде всего как популярный ведущий прореспубликанского телевизионного канала Fox News. Это один из немногих, если не единственный пресс-секретарь, назначенный из числа профессиональных журналистов. Сноу слывет человеком прямым, в том числе и в своих телепрограммах. Он не раз критиковал нынешнюю администрацию с правоконсервативных позиций. Однажды он охарактеризовал стратегию президента Буша как вызывающую дискомфорт, а его внутреннюю политику вялой. Официально представляя своего нового пресс-секретаря, Джордж Буш упомянул его откровенность как несомненное достоинство. Он не боится выражать собственное мнение. Те, кто знаком с его комментаторскими колонками и шоу в эфире, знают, что порой он не соглашается со мной. Когда я спросил его о критике в мой адрес, он ответил: «Знали бы вы, что я говорил о других». Чего ждет Белый дом от прихода нового пресс-секретаря? На этот вопрос отвечает Джон Дикерсон, аналитик политического интернет-журнала Slate. Думаю, Белый дом тем самым признает провал своих попыток адекватно представить стране и миру свою политику. Журналисты давно сетовали на скрытность администрации, на ее попытки играть в пропагандистские игры с прессой. Они осмеивали манеру бывшего пресс-секретаря, который прибегал к одним и тем же калькам в любых ситуациях. Соответственно, негативные реакции журналистов. В лице Тони Сноу администрация выбрала журналиста, понимающего, как надо общаться с коллегами по профессиональному цеху. Тони Сноу идет на помощь Джорджу Бушу, деятельность которого сейчас одобряют только 32% американцев. Проблемы с Ираком, с ценами на бензин, с законодательством по миграции. По всем этим вопросам новому пресс-секретарю предстоят ежедневные изнурительные объяснения с журналистами. Аналитик Джон Дикерсон комментирует мотивы согласия Сноу так. Трудно отказать президенту, когда он просит тебя присоединиться к его команде в нелегкий для нее период. В этом есть определенное благородство. Думаю, что назначение Тони Сноу рассматривается как шанс спасти репутацию Белого дома. Несомненно, он пообещал, что ситуация изменится, потому что он будет более доступен аккредитованным при Белом доме журналистам, чем прежний пресс-секретарь. Используя этот плюс, новый пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу сможет сделать на этом посту то, что не удавалось двум его предшественникам. Сам Тони Сноу объясняет свое согласие стать рупором Джорджа Буша не только верой в президента, но и искренним желанием сделать деятельность администрации прозрачной для своих коллег-журналистов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем, конечно, итоги российско-германского саммита в Томске и столетие со дня создания Госдумы России, а также кардинальное решение Владимира Путина, который одним словом отодвинул от Байкала строительство нефтепровода. Еще раз напомню, 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса панорама новостей культуры, рассказ моего коллеги Олега Кусова о выводах ряда экспертов о политической ситуации в Чечне, обзор экономики и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же наказанию приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Венцук Вячорка. Лидеры оппозиции были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко», депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Карачаево-Черкесии, в станице Сторожевая, в результате спецоперации убиты 4 боевика. Ранения получили также 2 милиционера. Теракты на египетском курорте Дахаб организовали экстремисты из числа синайских бедуинов, утверждает министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адели. В понедельник при взрывах в Дахабе погибли более 20 человек. В Багдаде убита сестра вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашеми. Ее автомобиль был обстрелян из засады. В Непале повстанцы маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. Специальный представитель ООН в Афганистане Том Кёнигс предупреждает об опасности, как он выразился, талибанизации как Афганистана, так и соседнего Пакистана. В Петербурге сегодня продолжаются торжественные мероприятия, посвященные столетию учреждения в России Государственной Думы. В посольстве Франции в Москве проходит частичная забастовка работников консульского отдела. Акцию организовали российские сотрудники дипмиссии, которые хотят, чтобы их работа регламентировалась не российским, а французским трудовым законодательством. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме столетия создания Госдумы России. В связи с событием корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах города вопрос. Как вы относитесь к работе Госдумы России?
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Она мне не нравится.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррумпировано, все надо менять в корне.
Ну не очень, конечно, но работает, начали работать. Не знаю, по-моему, они мало защищают простой народ.
Даже не могу сказать, ну кто я знает, как она решит там, что делать.
Отрицательно. Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Ну да, из-за правительства. Особенно сейчас, при нашем президенте. Пороки. Ну все равно еще как коррупция не полностью искоренена. Но ну, я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Плохо.
Нет, не доверяю я. Ну, во-первых, обманывают. Обманывают народ, вот и все. Во всем. И не докажешь свою правоту. Не добьешься справедливости. Ну законы есть, только они не для нас. Нас считают как быдло, эти чиновники. Вот и все.
Законы у нас... Ну, нет доверия. А потому что, знаете, законы мы не знаем, может быть, и не, как бы сказать бы, не понимаем.
Это, прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которые должны защищать и охранять наши законы, и, в частности, таких граждан, как я, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которые будут помогать дальше жить.
Ну, естественно, положительно.
Хорошего ничего от этого не будет, потому что там сколько было? Море, а толк от этого нет. Они должны на собраниях на своих это доказывать. Должны вы работать не депутатская группа, а ФСБ и другие спецслужбы. А депутатам там делать нечего.
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю.
Плохо, потому что если первый раз перевес в одну сторону был, а теперь в другую на сторону настолько же, можно упрекнуть их в фальсификации выборов в современной власти.
Честно говоря, мне безразлично. Мне бы у себя был бы порядок.
Все зависит от них самих, от парламентария нашего. Ну там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Я говорю про парламентарии и все вышестоящие инстанции. Все решают деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Ну, выступают, они говорят, там, вот, по Прибалтике, там, что-то такое.
А мне, до лампочки.
Да сдвигов вообще нет, действительно. Вот смотрим мы радио, телевидение, ничего.
Нет надежды, Вера, ни в кого уже.
Безобразно, беззаконие сплошное.
Так самарцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к работе Государственной Думы России. Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Журнал «Католический дайджест» опубликовал результаты опроса, посвященного влиянию бестселлера «Код да Винчи» на прихожан Римско-католической церкви. Согласно данным опроса, роман Дэна Брауна, в котором утверждается, что у Христа и Марии Магдалины был ребенок, полностью или частично прочитали 28% опрошенных, а 43% намерены посмотреть экранизацию, премьера которой состоится в мае. 91% считает, что нет ничего дурного в чтении этой книги или просмотре фильма. 73% утверждают, что «Код да Винчи» никак не повлиял на их веру, и 92% сказали, что не слышали, чтобы кто-нибудь, прочитав книгу, покинул лоно церкви. Сам автор заявил, что очень рад обсуждению в церковных кругах его романа, посвященного, по словам Брауна, подавлению священной женственности христианством. Представители итальянской индустриальной группы «Фиат» объявили о том, что в новом фильме о похождениях Джеймса Бонда «Казино Рояль» одной из машин агента 007 станет бульдозер их производства марки W110. На нем герой будет преследовать врагов в самом начале картины. Представитель компании сказал, что бульдозер был предоставлен для съемок в рамках рекламной кампании, которая проводится после кризиса, поразившего «Фиат» несколько лет назад. Бонд также сменит автомобиль BMW, за рулем которого он появлялся в предыдущих фильмах, на Aston Martin производства компании Ford Motors. Фильм «Казино Рояль», в котором Бонда впервые сыграет блондин, актер Дэниел Крейг, выйдет на экраны в ноябре. Он уже вызвал нарекания со стороны поклонников агента 007, недовольных новым обликом героя. В Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла «Листат» по мотивам бестселлера Энн Райс «Хроники вампиров». Музыку к спектаклю, постановка которого обошлась в 12 миллионов долларов, написали сэр Элтон Джон и его постоянный соавтор Берни Топен. После неудачного предварительного показа в декабре прошлого года в Сан-Франциско мюзикл был значительно переделан, однако и улучшенная версия прохладно встречена критиками. В рецензиях ведущих американских газет «Листат» называют «вгоняющим в сон», а музыку Элтон Джона шокирующе банальный. Компания «Шанель» выбрала кинозвезду Киру Найтли лицом рекламной кампании духов «Коко Мадемуазель». Найтли начнет появляться в рекламе «Шанель» в 2007 году. В заявлении компании говорится, что красота, элегантность и современность Найтли будут напоминать о других звездах, которые рекламировали продукцию «Шанель», в частности, Катрин Денев и Николь Кидман. Найтли сменит в рекламной кампании британскую супермодель Кейт Мосс, контракт с которой истек в октябре прошлого года.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер, с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Мы продолжаем «Время свободы». Группа ученых и общественных деятелей из Общества российско-чеченской дружбы подготовила доклад о ситуации на Северном Кавказе. Там утверждается, что Москва теряет контроль над ситуацией в регионе. Автор доклада предлагает в ближайшее время созвать представительную международную конференцию по проблемам Северного Кавказа. Над темой работал Олег Кусов.
Терроризм на Северном Кавказе – это следствие коррупции, так считает руководитель группы авторов доклада Руслан Кутаев. политическое руководство Российской Федерации всегда говорят, что главной проблемой Северного Кавказа в России является терроризм, то мы говорим, что проблемой России на Северном Кавказе является коррупция. А терроризм является следствием этой коррупции.
Но коррупция, по мнению Руслана Кутаева, навязана региону федеральным центром.
Если, скажем, Чеченской республике в 2000 году, чтобы устроиться рядовым милиционером, $300 была стоимость, то сейчас, я вам скажу, до $2000 ставка возросла. И это ни для кого не является секретом. Это нормально, это обсуждается, сосед идет к соседу, занимает у него деньги. Вот мой сын поработает, он заработает и отдаст. Мне нужно, чтобы заплатить взятку и так далее. Исследования, обратно проведенные нами среди чиновников в правительствах и Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии и прочих, все чиновники в один голос говорят, любые деньги, отчисляемые из федерального бюджета, делается откат. Но что мы заметили, из Северной Осетии откат делается самый малый – 10%. Чеченская республика 20%, Дагестан 15-20%. То есть это не является проблемой Северного Кавказа. В конце концов, мы убеждены, если федеральное руководство туда поставит тех людей, которые не коррумпированы, мздоимством не занимаются, то, наверное, можно. Есть же люди, которые являются порядочными.
Москва теряет контроль над Северным Кавказом. Проблемы региона необходимо уже обсуждать на международном уровне. Иначе Северному Кавказу грозит еще большая дестабилизация, убежден сопредседатель Общества российско-чеченской дружбы Руслан Кутаев.
В силу вот этих всех факторов, которые мы в своем докладе изложили, мы считаем, что те процессы, которые происходят на Кавказе, они не только не являются в рамках Кавказа, они даже далеко уже перешли рамки Российской Федерации. Мы считаем, что проблемы сегодня, существующие на Северном Кавказе, это уже проблемы, которые необходимо обсуждать уже на международном уровне. В своем прогнозе мы говорим, если вот подобные тенденции, отношения политического руководства Российской Федерации к Северному Кавказу не изменится, в 2015-2020 году Кавказ, в котором будет царить хаос, ненависть народов друг к другу, Кавказ будет выдворен за рамки российского государства.
Президенту фонда «Индем» Георгию Сатарову доклад о ситуации на Северном Кавказе понравился. По его мнению, авторы смогли предоставить анализ, учитывая специфику региона. Эта специфика зачастую уходит от взгляда ученого, плохо знакомого с культурой горских народов.
Точно так же, как граждане в Москве сообщают друг другу, скажем, где дешевле можно купить колготки, там дамы говорят друг другу, то точно так же там могут передавать информацию о том, сколько стоит пост участкового милиционера или, наоборот, министра. И это является не какой-то уникальной информацией, а частью быта, если угодно, частью повседневности. Но для того, чтобы до этого источника добраться, не может приехать интервьюер даже из Ростова-на-Дону и добраться до этой информации. Нужно внутри этого жить. И в этом смысле этот доклад и по собранной информации, и на самом деле по тем как бы общим оценкам, которые там выдвигаются, он, мне кажется, очень важный документ.
У властной элиты сегодня смутное представление об интересах Москвы на Северном Кавказе. Запутались и многие простые люди. С помощью международной конференции можно отыскать ответы на множество ключевых вопросов, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Желает Кремль, не желает, но есть некоторые вопросы, на которые необходимо дать ответ, потому что сознание сегодня, как рядовых россиян, так и верхушки, оно, мне кажется, раздваивается, потому что достаточно, я говорю, есть смутные представления о том, где сегодня проходит граница России. Если Чечня – это Россия, тогда там идет гражданская война. Если это не Россия, тогда непонятно, как там наводится конституционный порядок, это оккупационные войска. То есть, когда начинаешь задавать вот эти вопросы сторонникам так называемой «жесткой линии», то быстро обнаруживают, что их сознание, оно немножко помрачено, потому что не совсем понятно, как выдать как непротиворечивую картину. Выступая в Дагестане, причем, как я понимаю, районы Северного Кавказа Путин посещает ночью. Тоже очень интересно. Президент России ночью посещает отдельные районы страны. То есть, в общем, это, я думаю, что случай, показывающий, насколько далека реальность от картинки виртуальной на первом или на втором канале телевидения. Так вот, выступая в Дагестане там несколько месяцев назад, Путин допустил оговорку, такую типичную фрейдистку, о том, что вот здесь, там, в Дагестане, террористы, боевики, теракты, а у нас в Краснодарском крае летом 8 миллионов туристов. Это, на самом деле, психологическая оговорка. Она показывает, что для нынешней российской власти Северный Кавказ, а не только Чечня, это уже северокавказская так, гноящаяся рана. И в сознании кремлевской власти это такая черная дыра, в которой можно отмывать деньги, в которой можно проводить всякие там эксперименты, испытания оружия, устраивать площадку для беспредела силовиков. Но это, в общем-то, не российская территория. Если посмотреть на реальные действия кремлевской власти и сравнить это со словами, с официальными резолюциями, то возникает вот это такое раздвоение.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Минске суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Александра Милинкевича к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации. В Карачаево-Черкесии в станице Сторожевая в результате спецоперации убиты 4 боевика, ранения получили 2 милиционера. В Непале повстанцы-маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия до конца 2006 года планирует полностью погасить задолженность перед Парижским клубом кредиторов, сообщил сегодня президент Владимир Путин. Сейчас остаток долга этой организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу около 15 миллиардов долларов по номиналу. Недавно российское правительство направило кредиторам предложение о новом досрочном погашении задолженности на сумму примерно 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Выступая на российско-германском бизнес-форуме в Томске, Владимир Путин также выразил надежду, что это предложение России заинтересует иностранных партнеров страны.
В августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов, причем на долю наших немецких партнеров, на вашу долю, уважаемые дамы и господа, пришлось около 6 миллиардов. Полагаю, это укрепило доверие германских деловых кругов к России. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, достигла в среду 258 миллиардов долларов. Таким образом, по этому показателю «Газпром» вышел на четвертое место в мире, опередив британо-американскую нефтегазовую компанию «British Petroleum», капитализация которой вечером в среду составляла чуть более 252 миллиардов долларов. Теперь по своей стоимости «Газпром» уступает только американским корпорациям ExxonMobil, General Electric и Microsoft. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» подписали сегодня соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте участвуют два немецких партнера – компания «БАСФ» и «ЕОН». Кроме того, «Газпром» и «БАСФ» договорились о создании на паритетных условиях совместного предприятия предприятия для торговли газом в европейских странах, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Речь идет о том, что мы уже сотрудничаем по всей цепочке, от добычи до конечного потребителя. Речь идет о том, что это не просто предсказуемость для наших немецких партнеров о том, что Россия, что «Газпром» имеет соответствующие добычные мощности, чтобы полностью удовлетворить немецкий спрос. Но речь идет также о том, что и «Газпром» Россия уверены в европейском спросе, в немецком спросе.
Президент Владимир Путин назвал подписанное между «Газпромом» и БАСов соглашение лучшим примером сотрудничества России с европейской страной в сфере энергетики. Вместе с тем он выразил возмущение в связи со звучащими из Европейского Союза заявлениями об угрозе энергетической зависимости от российских поставщиков. В связи с этим Россия, по словам президента, вынуждена искать другие рынки сбыта, не планируя при этом ограничивать поставки энергоресурсов в Европу. В свою очередь, аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина не считает, что в перспективе «Газпром» может сократить свою долю на европейских рынках.
Это очень крупный поставщик, и именно поэтому мы считаем, что «Газпром» свои сильные позиции на европейском рынке оставит. Почему? Потому что от такого крупного поставщика с уже созданной инфраструктурой трудно отказаться. Несмотря на то, что европейцы действительно рассматривают возможности диверсификации транспортных маршрутов, рассматривают возможности увеличения поставок из других источников.
Центральный банк России полностью отменяет с 7 мая обязанность компаний-экспортеров продавать на внутреннем рынке часть своей валютной выручки. Кроме того, с 1 мая 2006 года снижается в два раза с 25 до 12,5% норматив резервирования средств российских граждан и компаний, за исключением банков, переводимых ими на свои счета, открытые в зарубежных банках. Руководство американской автомобильной компании Ford Motor в течение ближайших 6 месяцев может принять решение о расширении модельного ряда автомобилей, выпускаемых на его заводе в городе Всеволожск Ленинградской области. Сейчас здесь выпускаются только легковые автомобили Ford Focus 2. Также сообщается, что компания рассматривает возможность увеличения объемов производства до 72 тысяч автомобилей в 2007 году. В нынешнем году по планам на предприятии будет собрано 60 тысяч автомобилей против 33 тысяч годом ранее. Российско-финская компания United Power подписала контракт со шведской компанией Basel на поставку ей электроэнергии по энергомосту, который будет проложен между Россией и Финляндией. Стоимость контракта, рассчитанного на срок от 15 до 20 лет, составит 4,5 миллиарда евро. Проект прокладки из Ленинградской области до финского города Котка высоковольтного электрокабеля мощностью 1000 мегаватт совместно реализует United Power и российская компания Балтэнерго. Одна из ведущих строительных компаний мира, французская Буик, выкупит у правительства Франции 21% акций промышленной компании Альстом, крупнейшего в мире производителя скоростных железнодорожных поездов. Сумма сделки 2 миллиарда евро. Этот пакет акций Альстом правительство Франции приобрело весной 2004 года, когда компания оказалась на грани банкротства. Европейская комиссия разрешила эту сделку с условием, что акции будут вновь проданы частным владельцам не позднее июля 2008 года. Курс доллара на сегодня 27 рублей 39 копеек, на завтра 27.36. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, курс на пятницу 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 24 цента.
У микрофона был мой коллега Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
3 миллиарда долларов в год в течение ближайшего десятилетия может стоить американскому сельскому хозяйству попытка изъять из трудящейся массы нелегалов, заявила в среду Федерация американских фермеров. Цена мяса и овощей может взлететь, в то время как многие скотоводческие фермы и мясоперерабатывающие заводы будут вынуждены закрыться из-за отсутствия рабочих рук. Это явный ответ сельскохозяйственных концернов сторонникам преследования нелегалов, чей голос стал доминирующим в Палате представителей Конгресса, принявший недавно жесткий по отношению к мигрантам проект иммиграционной реформы. Противостояние статистики в пользу нелегалов и против них – важный элемент иммиграционных дебатов, хотя независимые эксперты говорят, что никто не может предсказать реальный ущерб и, так сказать, реальную прибыль от нелегальной иммиграции. Почему некоторые народы способны к более полному сексуальному удовлетворению, чем другие? Этот вопрос поставили перед собой чикагские исследователи, проводившие международный опрос, и, кажется, нашли ответ на него. О вердикте сексологов рассказывает моя коллега Рая Вайль.
Исследование это проводилось под руководством большого авторитета в социологии секса профессора Эдварда Лаумана и подтверждает его теорию о том, что секс приносит больше удовлетворения жителям тех стран, в которых мужчины и женщины равны. В результате Австрия возглавляет список из 29 стран, где проводился опрос мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет. Более 70% считают свою сексуальную жизнь полноценной и чувствуют себя удовлетворенными. А нью-йоркцы, что они говорят об этом? Сексуальная удовлетворенность, улыбается 42-летний Джон Ричи. Я не доверяю здесь никакой статистике. Люди разные, и темпераменты у них тоже разные. Что касается Нью-Йорка, то здесь легко и свободно говорят о сексе. Это модно. Особенно после нашумевшего телефильма «Секс в большом городе» с Джессикой Паркер и тремя другими светскими красотками, которые все никак не могут сексуально насытиться. Я раньше жил на западном побережье, и там, в Сан-Франциско и в Порт-Орегоне, больше получал удовольствие от секса, чем здесь, в Нью-Йорке. Джон, как оказалось, никогда не был женат, а опрос исследователей из Чикагского университета проводился среди традиционных пар – мужчина и женщина. И здесь Америка оказалась на все еще почетном 5-м месте. То есть более половины американцев довольны своей сексуальной жизнью. Мне повезло, говорит 40-летний Том Брукс. Мы с женой живем уже 10 лет, и до сих пор все в порядке. Не на 100%, конечно, но нормально, не могу пожаловаться. Непонятно, почему Америка оказалась только на 5-м месте. Но еще более непонятно, что на 1-м месте Австрия. Вот уж не думал, что австрийцы и бельгийцы, которые занимают 4-е место, так темпераментные. И еще странно, что Россия даже не вошла в этот список. Во всяком случае, с точки зрения мужчины это кажется странным. Ведь русские женщины так красивы. Итак, чем больше равенства в отношениях, тем лучше секс. Причем речь идет о людях среднего возраста и старше. Конечно, играют роль и прочие факторы. Культура секса, традиции, социальное положение, доход и многое другое. Но главное – это все-таки отношение к сексу. В странах, где социально и сексуально доминируют мужчины, намного больше сексуально неудовлетворенных пар, чем в странах, где царит равноправие. Остается только добавить, что последние 5 мест в вопросе чикагских исследователей социологии секса занимают Таиланд, Китай, Индонезия, Тайвань и Япония. А что касается Австрии и Бельгии, то, как сказал мне один солидный мужчина, эти страны мы с легкостью можем обогнать.
О наиболее сексуально удовлетворенных народах рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В число этих народов явно не входят британцы. Не случайно одна из культовых песен культовой группы Rolling Stones посвящена прямо этой теме. «Я не могу получить удовлетворение».
Рубрика «Сегодня в Америке» и песня Rolling Stones «I can get no satisfaction» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о решении Владимира Путина, который одним движением руки отодвинул многомиллиардное строительство нефтепровода от озера Байкал. Кроме того, вас ждет репортаж корреспондента «Радио Свобода» с траурной акцией студентов МГУ в Москве и из Московского дома художников. Там открылась новая выставка. Слушайте «Радио Свобода». We'll be right back.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».